Вячеслав Гот. 10 свечей погасли. Пролог. Ужин при свечах. Осенний шторм обрушился на побережье Корнуолла с опережающим график свирепством. Ветер выл в дымоходах особняка «Утес», яростно хлестал высокие узкие окна, за которыми бушевала непроглядная тьма. Идеальная ночь, чтобы никуда не ехать. Идеальная ночь, чтобы никуда не сбежать. Они прибыли днем, поодиночке или парами. В ответ на изысканно оформленные приглашения от мистера Кайроса, личности загадочной, известной лишь как чудак-миллионер и собиратель редкостей. Каждое письмо содержало не только любезное предложение провести уикенд, но и тонкий намек на то, что хозяину известно нечто личное о приглашенном. Отказаться было невозможно. И вот теперь 10 незнакомцев, связанных лишь цепью вежливых недоумений, собрались в столовой. Длинный дубовый стол ломился от изысков, но сияние исходило не от серебра и фарфора. В центре, отражаясь в полированной древесине, стоял массивный канделябр из черненного серебра, в котором горели 10 толстых восковых свечей. Их пламя колыхалось, отбрасывая на стены гигантские пляшущие тени, делая знакомые черты гостей неузнаваемыми, а незнакомые — зловещими. Были здесь и отставной полковник Марчбенк, выпрямившийся, будто на параде, но беспокойно постукивающий пальцами по скатерти, и сияющая бриллиантами миссис Вандербилт, чей смех звучал чуть слишком громко. Доктор Армстронг методично разбирал рыбу на тарелке, избегая взглядов. Рядом с ним мисс Плимсол, компаньонка с птичьим лицом, вздрагивала от каждого раската грома. Молодой честолюбивый адвокат Ломакс что-то горячо доказывал пожилой мисс Элизабет Трент, чей острый ум не притупили годы. Молчаливый мистер Дэвис, искатель приключений, изучал комнату оценивающим взглядом. Майкл Грей, делец с холодными глазами, отхлебывал вино. И завершал круг загадочный континентальный господин, представившийся мистером Перо, чья улыбка ничего не означала. Разговор никак не клеился. Вино лилось, но не согревало. Внезапный, особенно яростный порыв ветра заставил пламя свечей отчаянно забиться. На мгновение в комнате воцарилась полутьма. И в эту самую секунду, когда все замерли, из угла комнаты, из тени за тяжелым портьерой раздался голос. Голос низкий, механический, безжизненный. Голос из большого старого граммофона с раструбом, похожим на ядовитый цветок. «Добро пожаловать в Утес», — сказал голос. «Вы собрались здесь не случайно. Каждый из вас под маской приличия носит пятно давнего нераскрытого преступления. Каждый — убийца. Правосудие, которое уклонилось от вас, настигнет вас здесь. Помните, как горит эта свеча». В этот миг одна из свечей в канделябре без малейшего дуновения просто погасла. Тонкая струйка дыма поднялась в воздух, смешиваясь с запахом воска и страха. Наступила гробовая тишина, нарушаемая лишь воем бури за окнами. 10 пар глаз в ужасе уставились на тлеющий фитиль, а затем друг на друга. Ужин при свечах был окончен. Начинался отсчет. Глава 1. 10 незнакомцев. Утро после шторма было обманчиво спокойным. Яростное небо уступило место бледному промытому солнцу, которое холодным светом заливало сумрачные интерьеры утеса. Особняк, ночью казавшийся грозной крепостью, днем обнажил свое запустение. Потертые ковры, пыль на карнизах, портреты незнакомых суровых предков, смотревших со стен с немым укором. Хозяина мистера Кайроса по-прежнему не было видно. Гостей обслуживала пара бесшумных, неразговорчивых слуг, супружеская чета, казалось, высеченная из того же гранита, что и сам утес. Однако за завтраком в светлой, но холодной столовой канделябр, к всеобщему облегчению, убрали. Напряжение ночи не рассеялось, а лишь затаилось, обретя более четкие очертания в лице каждого из собравшихся. Они изучали друг друга украдкой, как шахматисты перед партией, стараясь за маской обыденности разглядеть того убийцу, о котором говорил зловещий голос. Полковник Арчибальд Марчбенк сидел, выпрямив спину так, будто спина эта была из стальной пружины. Лет 60, подстриженные седые усы, пронзительные голубые глаза, привыкшие отдавать приказы. Его китель, хоть и гражданский, сидел безупречно. За завтраком он разговаривал отрывисто, преимущественно о погоде и негодующе о современной слабости характеров. Но его пальцы, длинные, нервные, без конца мяли салфетку, а взгляд, обычно прямой, имел привычку соскальзывать в сторону, к окну, будто полковник ожидал появления кого-то или чего-то с моря. В его прошлом была колониальная служба в далекой, неспокойной провинции. И были слухи о мятеже и о странной гибели его молодого адъютанта, списанной на несчастный случай с огнестрельным оружием. Миссис Элоиза Вандербилт была живым контрастом суровому военному. Лет 45, но одетая и ухоженная так, чтобы сойти за 35. Ее платье стоило целое состояние, бриллианты на пальцах и в ушах сверкали даже в тусклом свете. Она щебетала без умолку о светских сплетнях, о дорогих курортах, о скуке загородной жизни. Ее смех, высокий и звенящий, раздавался слишком часто и не к месту. Но в ее глазах, этих быстрых, темных глазах-бусинках, была настороженность дикого зверька. Легкомыслие миссис Вандербилт казалось тщательно возведенной стеной. 10 лет назад ее первый муж, пожилой и очень богатый промышленник, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Наследство было огромным. Врач, подписавший свидетельство, вскоре уехал за границу, а нынешний более молодой муж, мистер Вандербилт, почему-то на этом уикенде отсутствовал. Она нервно поигрывала массивной жемчужной нитью на шее, словно ожерелье вдруг стало тесным. Доктор Уильям Армстронг был воплощенной сдержанностью. Немолодой, с мягкими уставшими чертами лица и добрыми, но печальными глазами. Он говорил мало, внимательно слушал, а его руки, чистые, ухоженные руки хирурга, лежали спокойно на столе. Он производил впечатление человека, видевшего слишком много страданий, чтобы суетливо добавлять к ним свои собственные. Однако, когда миссис Вандербилт заговорила о нервных расстройствах и передозировках снотворного, доктор Армстронг побледнел и едва заметно дернулся, будто его коснулись раскаленным железом. В свое время он был партнером в престижной лондонской клинике, но был скандал. Молодая пациентка из знатной семьи умерла на операционном столе при обстоятельствах, которые коллеги назвали небрежностью. Следствие оправдало его, но репутация была разрушена. Он уехал в провинцию, и с тех пор его взгляд приобрел эту постоянную тень обреченности. Мисс Эмили Плимсол, компаньонка миссис Вандербилт, казалась ее тенью. Женщина лет 40, одетая в невзрачное серое платье, с тихим голосом и привычкой вздрагивать от резких звуков. Ее лицо, некогда миловидное, теперь было испещрено морщинками тревоги. Она ловила каждый взгляд своей работодательницы, предвосхищала ее желания, но в ее собственных глазах, когда она думала, что на нее не смотрят, читалась глубокая выжженная усталость и что-то еще, может быть, затаенная горечь. Была ли она просто жертвой тяжелого характера? Или ее постоянная нервозность проистекала из более темного источника? В ее прошлом была должность гувернантки в одном богатом доме, откуда она ушла при странных и поспешных обстоятельствах, совпавших по времени с исчезновением одной ценной фамильной броши. Мистер Джонатан Ломакс, адвокат, был молод, честолюбив и не скрывал этого. Одетый с безупречной, чуть старомодной элегантностью, он вел себя как человек, привыкший быть самым умным в любой комнате. Он оживленно рассуждал о судебных перспективах, о новых законах, ловил взгляды дам, но во всем этом чувствовался не столько интерес, сколько демонстрация. Он слишком старался произвести впечатление. Его проницательные глаза за стеклами очков быстро оценивали каждого, словно составляли досье. Он работал в известной фирме, занимавшейся делами о наследствах. И ходили слухи, что в одном громком деле о завещании, где победила его клиентка, были некоторые не совсем законные маневры с документами. А проигравшая сторона, пожилая леди, вскоре умерла от шока, как говорили некоторые. Мисс Элизабет Трент была той самой пожилой дамой с острым языком. Лет за 70, с прямой спиной, пронзительным взглядом и лицом, изрезанным морщинами и иероглифами жизненного опыта. Она не участвовала в светской болтовне, но когда вступала в разговор, ее замечания были подобны скальпелю, точным и безжалостным. Она наблюдала за всеми с холодным, почти научным интересом, словно коллекционировала человеческие слабости. Про нее было известно, что она автор язвительных путевых заметок и вдова знаменитого археолога. После его смерти ходили упорные сплетни, что она не просто сопровождала его в экспедициях, но и была мозгом всех его открытий, а потом и единственной наследницей его состояния и славы. Соперничавший с ним коллега как-то назвал ее «роковой женщиной» и вскоре погиб в результате нелепого падения в раскопе на ее глазах. Мистер Чарльз Дэвис, искатель приключений, Был человеком дела, а не слов. Загорелый, с сеткой морщин у глаз от солнца и ветра, он держался с непринужденной, немного дерзкой уверенностью. Его истории о сафари в Африке, поисках сокровищ в Карибском море и сделках на Дальнем Востоке звучали захватывающе, но детали были смутными. Он больше задавал вопросов, чем рассказывал, а его карие глаза с любопытством скользили по лицам, по драгоценностям дам, по дорогой обстановке комнаты. В нем чувствовалась энергия человека, который привык рисковать и, возможно, привык побеждать любой ценой. Прошлое его было туманно. Говорили, он сменил имя, а до этого был замешан в поставках оружия в одну из горячих точек, где потом произошла резня мирных жителей. Оружие, как выяснилось, было не совсем легальным. Мисс Филиппа Харгривс, тихая гувернантка, была самой незаметной из всех. Девушка лет 25, с бледным лишенным косметики лицом и светлыми, гладко зачесанными волосами. Она сидела, почти не двигаясь, и отвечала на вопросы односложно, тихим, ровным голосом. Ее серые глаза казались пустыми, отстраненными, будто она мысленно находилась где-то далеко. Она была нанята мистером Кайросом, как выяснилось, всего месяц назад для разбора его библиотеки. Но в ее сдержанности была какая-то неестественность, не девичья скромность, а скорее осторожность хищника. И когда она думала, что ее не видят, ее взгляд на секунду останавливался на ком-то из гостей с такой леденящей, безжизненной ясностью, что по спине пробегал холодок. В ее прошлом была лишь смерть родителей и работа в детском приюте, откуда она ушла после того, как двое детей при ее попечении тяжело заболели. Один не выжил. Мистер Майкл Грей, делец, был полной противоположностью Дэвису. Если тот был авантюристом стихий, то Грей был авантюристом биржи. Холодные, пронзительные глаза, безупречный костюм, дорогие часы. Он говорил мало, но каждое его слово было взвешено, как золотой песок. Он излучал самодовольство человека, который знает цену всему, включая человеческие жизни. За завтраком он с легким презрением отозвался о сентиментальных страхах, намекнув, что весь этот спектакль с голосом – просто дурной вкус хозяина. Но, когда одна из служанок нечаянно громко поставила поднос, он вздрогнул так, что чуть не уронил чашку. Его финансовые махинации были темой многих разговоров, но доказать ничего не могли. Зато была история о его бывшем партнере, который, обанкротившись из-за одной из схем Грея, выбросился из окна своего офиса. Накануне у них был громкий публичный скандал. И, наконец, мистер Антуан Перо, загадочный европеец, представившийся бельгийским коллекционером. Лет 50, с аккуратной бородкой, безупречными манерами и мягкой, почти бесшумной речью. Его улыбка была вежливой, но никогда не доходила до глаз, которые наблюдали за происходящим с философским, чуть насмешливым интересом. Он задавал самые изящные и в то же время самые неудобные вопросы, касаясь как раз тех тем, которые другие старались обойти. Казалось, он не столько участвовал в разговоре, сколько проводил психологический эксперимент. О его прошлом не было известно ровным счетом ничего. Он был пустотой, зеркалом, в котором каждый видел отражение собственных страхов.